и беспорядками 2006 года.
И о погоде. В северо-западном районе сегодня пройдут дожди днем до 8-13 градусов. В центрально-черноземном районе синоптики ожидают дожди, местами сильные, возможны грозы. Днем температура понизится до 26 градусов, а при грозе ветер будет достигать 16 метров в секунду. В Санкт-Петербурге ночью был дождь, а днем ожидают синоптики без осадков 11-13 градусов. И 13-15 градусов, по мнению синоптиков, будет в столице России. Здесь ветер восточный 5-10 метров в секунду, при грозе порывы возможны до 15 метров. Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». В этом часе мы вновь будем говорить о протестах против высоких цен на топливо. В связи с этим будет и вопрос сейчас, об этом чуть-чуть попозже. Отправимся за океан и попробуем выяснить, до какой черты могут упасть цены на нефть. И, кроме этого, выясним, что нам грозит сегодняшней ночью, вернее, ну, можно сказать, завтра. Запуск коллайдера, что это такое. Разумеется, нас ожидают обзоры прессы и новости со спортивных арен. А также будем говорить о саммите Евросовета и Украины. Но вопрос сегодняшнего часа. Хочу напомнить, сколько вы готовы платить за литр бензина. На этот вопрос вы можете отвечать по телефону, присылать смс, простите, сообщение на номер +7 903 743 2801, либо на номер 660 10 55, это пейджинговая компания номер, отправлять ваши сообщения 660 10 55. Сколько вы готовы платить за литр бензина? Вот господин Воронин из Ульяновска пишет: ровно столько, сколько необходимо для смены кремлевской хунте. Легче данный вопрос адресовать Уралу Рахимову и Абрамовичу, пишет Ваня Жуков. Пока люди плачут, но платят, цена на бензин будет расти. Как только они засмеются и платить не смогут, цена на бензин упадет, мнение доброго. Я обычно пользуюсь общественным транспортом, однако цена на бензин меня тоже волнует, ведь от цен на топливо зависит цена на билет, пишет белорус. Сколько вы готовы платить за литр бензина? В Париже вчера состоялся 12-й саммит Украина-Европейский Союз. ЕС решил отсрочить с Киевом переговоры по созданию зоны свободной торговли и подписание нового соглашения об усиленном сотрудничестве, как считают многие политики и эксперты, из-за обострения внутриполитического кризиса на Украине. Из Киева передает Владимир Ивахненко.
Украинский президент Виктор Ющенко встречался с главой Еврокомиссии Жозе Мануэлем Баррозе и президентом, председательствующей сейчас в ЕС Франции, Николя Саркози. По итогам саммита объявлено, что Евросоюз готов начать с Украиной диалог о безвизовом режиме, а новое соглашение об усиленном сотрудничестве с Киевом, скорее всего, будет подписано во второй половине будущего года. В Париже утверждено только название этого документа – соглашение об ассоциации. Тем не менее, речь не идет ни о предоставлении Украине статуса ассоциированного члена, ни о каких-либо конкретных сроках присоединения страны к Европейскому Союзу. Слово экс-министру иностранных дел Украины, председателю парламентской комиссии по вопросам евроинтеграции Борису Тарасюку.
Соглашение об ассоциации не открывает путь к членству и не закрывает его. Из этого можно сделать вывод о том, что пока что внутреннее наполнение будущего соглашения не соответствует тем соглашениям, которые ЕС подписывал со странами Центрально-Восточной Европы и Балтии. То есть пока что мы не имеем оснований для чрезмерного оптимизма. Одно лишь название еще не означает содержание.
Представители Европейской комиссии заявили, что ключевое значение для углубления взаимоотношений Брюсселя с Киевом имеет политическая стабильность на Украине. На минувшей неделе обострилось противостояние президента Ющенко и премьера Тимошенко, продолжает Борис Тарасюк.
Что касается внутриполитической политической ситуации, то мы, конечно же, слышали немало сигналов, которые шли от ключевых стран, членов Европейского Союза, о том, что прогресс возможен только при наличии внутриполитической стабильности в Украине, имелось в виду сохранение коалиции демократических сил. То я могу сказать, что это лишь политическая позиция. Европейский Союз на протяжении уже более 15 лет не дает ответа на принципиальный вопрос, видит ли он Украину, в конце концов, членом Европейского Союза или нет. И этот саммит, конечно же, не стал исключением. Ответа такого мы не услышали, хотя причину такой позиции Европейского Союза мы услышали, что это внутриполитическая нестабильность. Но это, на мой взгляд, отговорки. Европейский Союз пока что не имеет концептуального видения будущего взаимоотношений с Украиной.
Среди приглашенных на саммит в Париж была и Тимошенко. Однако Ющенко отказался включить ее в состав официальной делегации. Это не помешало главе правительства изложить руководителям Евросоюза свою позицию относительно причин внутриполитического кризиса. Как утверждают в президентской канцелярии, премьер общалась с первыми лицами ЕС по телефону, убеждая их повлиять на украинского лидера с тем, чтобы он одобрил создание правящей коалиции в составе блока Тимошенко и партии регионов. Такой союз в Верховной Раде соратники Ющенко называют прокремлевским и преследующим цель максимально ослабить власть президента Украины. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
А мы продолжаем обзор сегодняшней российской прессы. И слово Валерии Шабаевой. Еще раз доброе утро, Валерия.
Доброе утро, Сергей. Государство готовится пересмотреть проводимую сейчас политику ограничения притока в страну иностранной рабочей силы. Об этом сегодня пишут несколько изданий, в частности, «Независимая газета». Выступая вчера на 5-м Байкальском экономическом форуме, первый вице-премьер Игорь Шувалов заявил о том, что правительство рассмотрит вопрос об отмене квот на высококвалифицированных мигрантов, привлекаемых к работе в Сибири и на Дальнем Востоке. На такой шаг власти толкают усиливающийся демографический кризис и отток населения из дальневосточных регионов, препятствующий обеспечению рабочей силой масштабных нефтегазовых и инфраструктурных проектов в регионе. Тему продолжает газета «Новое известие». Россия действительно нуждается в иностранных работниках и не только высококвалифицированных. Одной своей рабочей силы, по мнению большинства экспертов, для развития отечественной экономики не хватит. В этой связи немаловажным становится вопрос, как осложнение политических отношений России с другими странами после Южно-Осетинского конфликта может сказаться на трудовых потоках, ведущих из-за рубежа в Россию. Независимая газета пишет о том, что сегодня заседание Государственной Думы пройдет за закрытыми дверями после первой половины этого заседания. Министр обороны Анатолий Сердюков должен рассказать депутатам о планах по развитию российских вооруженных сил, которые думцы уже предлагают несколько откорректировать в сторону увеличения, в том числе по итогам недавних вооруженных столкновений на Кавказе. Вот вам и еще одна новость, которая связана с итогами действительно событий на Кавказе. Известия пишут о том, что премьер Владимир Путин посетил вчера Ульяновск, где обсуждал перспективы отечественного гражданского самолетостроения. Премьера на родине Владимира Ильича пытались заверить, что российский авиапром высоко поднимает голову, но он опустил авиационщиков с небес на землю, доказав, что проблем в отрасли пока больше, чем успехов. А чтобы решить эти проблемы, надо не пытаться делать то, что все равно не имеет перспектив, а вместо этого сосредоточиться на нескольких успешных проектах.
Спасибо, Валерия. Ждем Валерию Шабаеву ближе к концу часа с продолжением обзора прессы. А сейчас в Москве 15 минут 9-го. Коротко о новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Во Владикавказе в результате нападения убит милиционер, еще один ранен. Виктор Ющенко убежден, что Украина до конца 2009 года подпишет с Евросоюзом соглашение об ассоциации. У Ким Чен Ира серьезные проблемы со здоровьем. Верховный суд Карелии начинает рассматривать дело бывшего начальника милиции города Кондополга. Подробнее с новостями вы познакомитесь через 15 минут. Остается ли не раскрытой тайна взрывов домов в Москве спустя 9 лет после трагедии? Об этом говорим с автором журналистского расследования обстоятельств учений в Рязани Николаем Николаевым в программе «Грани времени», которая выйдет в эфир в 10 часов сразу же после выпуска новостей. А сейчас слово нашему спортивному обозревателю Олег Винокуров, готов познакомить с последними событиями из мира спорта. Доброе утро, Олег.
Доброе утро. Еще раз. Ну, в прошлом выпуске что я не отразил? Во-первых, единственный матч, сыгранный вчера в регулярном чемпионате континентальной хоккейной лиги, ну, его также называют открытым чемпионатом России, там, знаете, как то пусто, то густо. Иной раз 10 матчей в день, а вот иной раз один. Вот вчера был такой день явно ненасыщенный. «Атлант» выиграл у «Спартака» 3-2. Из международных событий отметим продолжение велогонки «Вуэльта», многодневки, проходящей по дорогам Испании. Вчера был равнинный этап, ну, фактически одна всего лишь была вершина второй категории сложности. И впервые, что интересно, впервые за 10 этапов положение в общем зачете не изменилось во главе. Вот после каждого этапа золотая майка лидера меняла своего обладателя, однако вчера этого не произошло. Испанец Эгой Мартинес сохранил первое место в общем зачете, ну а победил на этапе француз Себастьян Ино. Много всего интересного происходит в шахматах. Во-первых, в Бильбао проходит финал «Большого шлема». Это мужской турнир с участием 6 лучших по итогам года гроссмейстеров. Там Магнус Карлсен проиграл Василию Иванчикулеву. Аронян нанес поражение Веселину Топалову, а Теймур Раджабов и Вишанант сыграли в ничью. Таким образом, оба лидера, и Карлсен, и Топалов, проиграли. А поскольку за победу в этом турнире дают 3 очка, а за ничью 1, то есть как в футболе, начисление идет, то, естественно, отрыв резко сократился у них. Теперь, значит, положение таково. Карлсон 11 очков имеет, Топалов 10, Аронян 9, Иванчук 8 и Раджабов с Анандом по 6. Но это не единственное шахматное событие этих дней, поскольку в Нальчике проходит чемпионат мира среди женщин, и он уже вступил в решающую стадию. Вот сегодня начнутся полуфинальные поединки. Первые партии будут сыграны. Одну пару составили россиянка Александра Костенюк и шведка Пия Крамплинг, а второе место в финале будут оспаривать китаянка Хоу Ифань и индианка Хумпи Канеру. Ну и не забудем, конечно, что главное событие сегодняшнего дня – это очередные отборочные матчи чемпионата мира по футболу. Сборная России в Москве принимает команду Уэльса.
Будем ждать. Спасибо большое. Новости спорта, Олег Винокуров. А мы давайте поговорим о экономических новостях.
Министерство экономического развития России планирует возобновить подписание соглашений с зарубежными автомобильными компаниями о промышленной сборке автомобилей, прежде всего на Дальнем Востоке. Подписание таких соглашений было прекращено в конце 2007 года. Существует несколько дальневосточных проектов, в частности о намерении выпускать здесь грузовики Isuzu и внедорожники Sanyon заявила российская компания Solers, бывшая Северсталь Авто, а российский АвтоВАЗ ведет переговоры о производстве автомобилей Nissan на авиазаводе в Комсомольске-на-Амуре. Федеральная антимонопольная служба России поддерживает создание в стране объединенной авиакомпании, которая сможет конкурировать с нынешним крупнейшим авиаперевозчиком компанией «Аэрофлот», заявил руководитель службы Игорь Артемьев. На прошлой неделе государственная корпорация «Ростехнологии», правительство Москвы и администрация Красноярского края объявили о намерении создать ее на базе авиакомпаний «Атлантсоюз», «Россия», «Камвинводы авиа», «Оренбургские авиалинии», «Саратовские авиалинии» и «Владивосток Авиа». Кроме того, в компанию войдут 5 авиаперевозчиков альянса Air Union, которые в последние недели задерживали рейсы из-за неоплаты топлива. Контрольный пакет акций новой авиакомпании будет принадлежать госкорпорации «Ростехнологии». Российский АвтоВАЗ и американская компания Caterpillar, крупнейший в мире производитель крупной строительной техники, ведут переговоры о создании в России совместного предприятия по производству крупнотоннажных самосвалов, экскаваторов и бульдозеров. Завод может быть построен в Новосибирске. Сегодня на заводе Caterpillar под Санкт-Петербургом производятся комплектующие для техники, выпускаемой компанией в странах Западной Европы. Всемирный банк представил очередной ежегодный рейтинг стран мира по уровню привлекательности ведения в них бизнеса. Главные его критерии – благоприятность условий для создания новых компаний, регулирование их деятельности, найма работников, защиты прав инвесторов и собственности, а также доступность кредитования и внятность налогообложения. В этом году в рейтинг включены более 180 стран мира. Первая пятерка не изменилась с прошлого года. Сингапур, Новая Зеландия, Соединенные Штаты, Гонконг и Дания. Далее в первой десятке Великобритания, Ирландия, Канада, Австралия и Норвегия. Россия в прошлом году получила в рейтинге 111 место из 178 между Доминиканской Республикой и Непалом, а в этом году 120 место из 181 между Боснией и Непалом.
Дополню экономическую программу Сергея Синенского сообщениями Центробанка. Официальный курс рубля на 10 сентября составляет 25 рублей 58 копеек за доллар США и 36 рублей 9 копеек за 1 евро. На мировых рынках к этому часу евро стоит 1 доллар 41 цент. Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». Давайте отправимся за океан, где коллеги в Нью-Йорке и Вашингтоне приготовили много интересных сообщений для нас. Ну, например, что из себя представляет план вывода войск из Ирака, что в связи с этим будет с воинским контингентом в Афганистане, до какой цифры могут упасть цены на нефть. Все это в программе «Америка сегодня».
Президент Буш объявляет о плане вывода войск из Ирака. Долго ли еще падать ценам на нефть? Российский сенатор пытается отказаться от покупки самой дорогой нью-йоркской квартиры. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Президент Буш объявил во вторник о планах частичного вывода войск из Ирака и увеличения американского контингента в Афганистане. Впрочем, окончательное слово о будущем операции в Ираке останется за новым президентом. Слово Алану Давыдову.
Выступив в Национальном университете обороны в Вашингтоне, Джордж Буш заявил, что укрепление безопасности в Ираке позволяет в ближайшие месяцы вывести оттуда часть войск США и за счет этого увеличить американское военное присутствие в Афганистане. В ближайшие несколько месяцев мы вернем домой примерно 3400 военнослужащих подразделений боевого обеспечения, включая персонал ВВС, взрывников, саперов, строителей, служащих военной полиции и подразделений отделение материально-технического обеспечения. К ноябрю домой вернется батальон морских пехотинцев, ныне расквартированный в провинции Анбар. В феврале домой будет отправлена еще одна армейская боевая бригада. По словам Буша, сокращение 146-тысячного американского воинского контингента в Ираке коснется примерно 8 тысяч человек. В то же время, ввиду активизации деятельности Аль-Каиды и Талибана в Афганистане, президент распорядился послать в эту страну подкрепление примерно в 4500 человек. В ноябре это будет батальон морской пехоты, который первоначально предполагалось послать в Ирак, а в январе – армейская бригада. План Буша вызвал резкую критику со стороны кандидатов в президента Демократической партии Барака Обамы. Обама заявил, что вывод 8 тысяч военнослужащих из Ирака – недостаточная мера в условиях нехватки ресурсов и отсутствия острой необходимости держать войска в этой стране. Лидер демократического большинства в Сенате Гарри Рид выразил удивление тем, что президент посылает в Афганистан такое небольшое подкрепление. Прокомментировать последнее решение Белого дома по Ираку и Афганистану я попросил старшего сотрудника Вашингтонского аналитического фонда «Наследие» Джеймса Филлипса. Администрация действует осторожно, потому что нынешние положительные тенденции в Ираке хрупкие и обратимы. Важно также присутствие достаточного числа американских военнослужащих в помощь обеспечению безопасности в ходе предстоящих в будущем году выборов в Ираке. Но после них, если положительные тенденции сохранятся, то сокращение американского военного присутствия в Ираке ускорится. В Афганистане же война носит циклический характер. В предстоящие зимние месяцы горные перевалы замерзнут, и это блокирует передвижение сил Талибана из Пакистана в Афганистан. Боевые действия не будут масштабными. К тому же талибы представляют собой скорее политическую и идеологическую угрозу, чем военную. Поэтому я не думаю, что масштабное наращивание американских войск в Афганистане даст такой же положительный эффект, как в Ираке. Как отмечают американские наблюдатели, Джордж Буш оставляет все последующие крупные решения по Ираку и Афганистану своему преемнику. Джеймс Филлипс напоминает, что в отличие от Джона Маккейна, выступающего за постепенный вывод боевых подразделений из Ирака, Барак Обама обещает сделать это в первые 16 месяцев после прихода в Белый дом, что чревато ухудшением ситуации в Ираке. Однако по Афганистану, говорит эксперт, оба кандидата проявляют большее сходство в позициях и выступают за активизацию военной помощи этой стране.
Рассказывал Алан Давыдов. Как низко могут упасть цены на нефть? На этот вопрос, совсем недавно казавшийся невероятным, сейчас пытаются ответить многие эксперты. Во вторник за баррель давали меньше $103. Слово Яну Рунову.
Цены на нефть упали со своего пика на 30%. До какого предела может падать стоимость? Аналитик Citigroup Тим Эванс ответил.
My longer-term view is that...
На мой взгляд, в конечном счете цены опустятся до $70-80 за баррель. Это наиболее реальная цена, соответствующая умеренному росту спроса. Я ожидаю в течение ближайших месяцев снижения цен до разумного уровня. Означает ли стабильное снижение цен в последние недели, что нефтяному мыльному пузырю приходит конец? Я думаю, что даже если сравнить сегодняшние цены с ценами в июле, когда баррель стоил $145, а на биржевых торгах цена доходила до $147, то можно с уверенностью сказать, да, это был мыльный пузырь. Рыночная стоимость нефти была существенно завышена. Теперь мы с каждым днем все ближе к реальной стоимости по сравнению с тем, где мы были всего 2 месяца назад. Как снижение цен на нефть может отразиться на экономике таких государств, как Россия? Я полагаю, градус нервозности в таких странах понятен, если доходы от продажи нефти составляют важнейшую статью доходов государства. Особенно если уровень государственных расходов был ориентирован, скажем, на среднюю цену в $120 за баррель. Слишком высокие цены, $140 и выше, привели к сокращению спроса, к дополнительным капиталовложениям в добычу нефти за пределами традиционных нефтедобывающих стран, например, в Бразилии, где были открыты офшорные месторождения, построены нефтеперерабатывающие заводы. Таким образом, страны ОПЕК получили новых конкурентов. Слишком высокие цены на нефть стали стимулом для поисков альтернативных видов топлива. Деньги потекли в производство биотоплива, в попытке найти новые способы использования каменного угля и так далее. Так что сейчас не в интересах ОПЕК принимать меры, ведущие к значительному росту цен на нефть, ибо это еще сильнее толкнет потребителя к экономии потребления нефти и к поиску альтернативных видов топлива. С этой точки зрения ОПЕК выгоднее снижение цен до уровня ниже $100 за баррель. И чтобы ускорить этот процесс, Саудовская Аравия должна быть заинтересована не в сокращении, а в увеличении нефтедобычи с учетом долгосрочной перспективы на нефтяном рынке. Это был Тим Эванс, эксперт из Citigroup.
С ним беседовал Ян Рунов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вот тогда-то, в последние 10 минутки, мы и узнаем, сколько стоит самая дорогая квартира Нью-Йорка и все остальное, и о Саре Пейлин, которая теперь стала куклой, и попытаемся ответить на вопрос, а почему же эта кукла столько денег стоит. Но это будет все в течение программы «Время свободы». А потом начнется программа «Свобода в 9», и что готов предложить вам Михаил Соленков, автор и ведущий этой программы, он расскажет сам.
Да, доброе утро. Первая тема у нас, конечно, адронный коллайдер. У нас будет интервью с экспертом, расскажем о том, что это и насколько безопасен этот международный эксперимент.
Но успеть бы до конца света рассказать просто.
Нет, он
развенчал
абсолютно безопасен, говорят эксперты и ученые, которые принимают участие в этом эксперименте. Реакция Грузии на установление дипотношений России и Абхазии. Городской репортаж из Петербурга о марше за спасение города.
Спасибо, Михаил Соленков и его программа «Свобода в 9» в 9 часов по московскому времени. А сейчас 8 часов 30 минут и время новостей, которые подготовил Вадим Ларченко.
Радио «Свобода». Новости.
В Приморье сотни людей приняли участие в акциях протеста против роста цен на топливо. Профсоюзы требуют от российского руководства снизить цены на бензин, дизель и авиатопливо и ввести государственный контроль за их стоимостью. Соединенные Штаты отвергли предложение России ввести международный запрет на поставки оружия Грузии. Представитель миссии США при ООН Бен Чанг назвал внесенный в Совет Безопасности проект резолюции попыткой отвлечь внимание от обязательств по выводу войск с грузинской территории. Верховный суд Карелии начинает рассматривать дело бывшего начальника милиции города Кондопога в связи с массовыми беспорядками, произошедшими в 2006 году. Прокуратура считает, что Александр Чечельницкий не принял должных мер для пресечения массовых погромов на национальной почве. Во Владикавказе в результате нападения убит милиционер, еще один ранен. От полученных ранений полковник милиции Илья Касрадзе умер по дороге в больницу. Стрелявшие скрылись. Президент Украины Виктор Ющенко убежден, что Киев до конца 2009 года подпишет с Евросоюзом соглашение об ассоциации. Украинский лидер заявил об этом в Париже по завершении саммита «Европейский Союз-Украина». Главный прокурор Международного трибунала по бывшей Югославии Серж Брамерц прибывает сегодня в Сербию. Положительная оценка прокурора Брамерца нужна Сербии в рамках ее движения к членству в Евросоюзе. Во вторник парламент страны ратифицировал договор об ассоциации с ЕС. Продолжают поступать сведения об ухудшившемся состоянии здоровья северокорейского лидера. 9 сентября Ким Чен Ир отсутствовал на параде, посвященном 60-летию провозглашения КНДР.
Коротко о погоде в Санкт-Петербурге. Сегодня синоптики ожидают днем без осадков погоду и 11-13 градусов тепла, а вот в столице напротив возможны дожди, грозы, а при грозе порывы до 15 метров в секунду ветра, а температура 13-15, по области 11-16 градусов выше нуля. И продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». Напомню, вопрос сегодняшнего часа звучал так: сколько вы готовы платить за литр бензина? Вот именно на этот вопрос просьба отвечать на номер пейджера в Москве 660-10-55, 660-10-55, плюс 7-903-743-2801, номер для ваших СМС-сообщений. Сколько вы готовы платить за литр бензина? А тем временем во всех регионах России сегодня пройдет акция под лозунгом «Нет росту цен на топливо». Организаторы этой акции – профсоюзы, некоторые общественные движения автомобилистов, граждане просто, они намерены митинговать, они намерены пикетировать, они намерены гудеть в клаксоны, кое-где даже перекрывать улицы, чтобы привлечь внимание власти к проблеме роста цен на топливо. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
10 сентября разом по всей стране в крупных городах пройдут пикеты протеста у топливных компаний. В Москве на площади Тараса Шевченко состоится митинг, говорит заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов России Олег Нетеребский.
Профсоюзы проводят эту акцию. Касается всех, касается всех. От нас с вами зависит, чтобы власть обратила на это внимание. Какой уровень цен нормальный? Ну, конечно, идеальный вариант, чтобы подъехали на заправку и за бесплатно залили себе бензин. Но это абсурд. Поэтому объективно, на наш взгляд, те цены, которые существовали 1.5-2 года назад, это в пределах 15-18 рублей, нормальная цена. Цель вывести как можно больше людей мы не ставили. Мы ставили цель заявить об этой проблеме. Мы хотим сейчас обратить внимание на эту проблему.
В общероссийской акции протеста принимает участие движение «Свобода выбора». Лидер этого объединения Вячеслав Лысаков полностью поддерживает цели и требования профсоюзов.
Профессиональных водителей это прежде всего касается, потому что если автомобилисты, автовладельцы могут каким-то образом отреагировать на резкий рост цен, например, просто пересесть на общественный транспорт, минимизировать поездки собственные, то для водителей, для которых баранка – это, в общем, грубо говоря, кусок хлеба, это возможность прокормить собственные семьи. Вот такой рост цен беспрецедентный, длящийся вот уже практически второй год, безостановочный рост цен, совершенно непонятный, абсурдный для страны, спешно продающий в огромных количествах нефть, цены, которые обогнали на внутреннем рынке, цены других стран, закупающих эту нефть. Мне звонили якутские водители, профессионалы, дальнобойщики, сказали, что у них цена на солярку достигла 37-42 рубля за литр. Надеемся, что все-таки правительство выйдет на конструктивный диалог, в том числе с профсоюзами, вообще с гражданским обществом, потому что внутренний рынок надо, конечно, явно оздоравливать и принимать комплекс мер.
В общей сложности профсоюзы собираются привлечь к акции около 1 000 000 россиян. Если результата не будет, то 7 октября пройдет второй этап акции протеста. Наша общая цель одна. Жизнь человека в России должна быть достойной, заявляют организаторы протеста. Уже подготовлены ленточки для автомобилистов с надписями «Нет росту цен на топливо», напечатаны наклейки. Профсоюзы настаивают протестовать будут исключительно в рамках закона, что не помешает в некоторых городах на время перекрыть движение. Где это произойдет, правда, пока неизвестно. Точно можно утверждать только то, что в Москве с ее пробками на дорогах к таким методам обращаться не намерены. В столице достаточно провести несколько пикетов у крупнейших нефтяных компаний и митинга на площади Тараса Шевченко, чтобы на нас обратили внимание, говорят организаторы акции. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Итак, сегодня автомобилисты и граждане протестуют против высоких цен на топливо. А сколько вы готовы платить за литр бензина? Ну, во-первых, это вопрос часа, а во-вторых, с этим вопросом Алексей Собачкин обратился к жителям города Обнинска.
Ну сколько? 15, потому что вот как бы это по моим деньгам, по моим доходам.
Это очень такой сложный вопрос, поскольку поездки мои часто связаны с деловой необходимостью, и быстро перемещаться было это просто требование сегодняшнего дня. Поэтому цена на бензин не очень меня волнует, потому что она будет перенесена на продукт, который я произвожу. Вот и все. Конечно, чем ниже цена, тем приятнее. Но отказаться от транспорта на сегодняшний день я не представляю для себя возможным.
Я, честно сказать, не знаю, сколько стоит сейчас литр бензина, потому что я заправляюсь на конкретную сумму. Приезжаю, допустим, заправь меня на 400 рублей. И вот сколько он будет стоить, столько я его буду покупать.
До 25, до 30 рублей. Ну, я думаю, цена еще скинутся.
Сколько скажут фактически. Я не могу жить без машины. Просто у нас такие обстоятельства, что сколько будет, столько и буду платить. Ну, потому что я живу за городом, на работу как-то надо добираться.
Привык к тому, что у меня, допустим, машина 5 литров на 100 километров, я заправляю 100 рублей и езжу, допустим, до Обнинска обратно раза 4. В связи с тем, что подорожание бензина идет постепенное, уже где-то он стоит уже около, там, ну, не знаю, 24, по-моему, рубля он стоит. Это существенно, конечно, сказывается. Это, конечно, ощутимо, потому что мы переплачиваем больше денег, чем раньше.
Дело в том, что я не готова платить столько, сколько сейчас берут. Это же немыслимо вообще, чтобы бесконечно поднималась цена. И я могу только себе в чем-то отказать, в другом, и заплатить за бензин. Но машина – это необходимость. Я в таком возрасте, где мне просто без нее невозможно добраться до огорода. Ставить вопрос, а сколько вы готовы? Да я, конечно, не готова, но я вынуждена.
Так жители Обнинска ответили на вопрос, сколько вы готовы платить за литр бензина. Алексей Собачкин для Радио Свобода, Обнинск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Программу «Время свободы» продолжит панорама высоких технологий, как всегда, масса. Увлекательного, очень много интересных фактов, но, например, каков процент книжного рынка составляет продажи электронных книг. Все это в панораме высоких технологий, которую подготовила Ольга Орлова.
Главная тема выпуска. 7 сентября исполнилось 10 лет со дня основания компании Google. Компания была зарегистрирована 7 сентября 1998 года Ларри Пейджем и Сергеем Брином. Сегодня число сотрудников компании превышает 20 тысяч человек. Рыночная стоимость составляет около 140 миллиардов долларов. Google обрабатывает более 60% всех поисковых запросов в мировом интернете. О компании Google рассказывает Владимир Губайловский.
Google сегодня абсолютный лидер поиска. Поисковик ищет на 117 языках. И с каждым годом разрыв между поисковой системой Google и другими системами только растет. Но настоящим прорывом, которого добился Google, был не поиск, а реклама в интернете. Это и реклама, которая размещается в поисковых выдачах, и партнерские программы, которые реализуются через систему Google AdSense. Именно рекламные поступления являются главным источником доходов Google. Фактически, Google был первой компанией, которая показала, как использовать огромную популярность бесплатного поисковика для извлечения реального дохода.
Новости коротко. По сообщению агентства Синьхуа, в конце сентября Китай запустит на орбиту свой третий пилотируемый космический корабль «Шэньчжоу-7». Во время полета, который продлится 5 дней, состоится первый выход китайского космонавта в открытый космос. Китайское космическое агентство собирается вести прямой репортаж с орбиты. На конференции по солнечной энергии, которая проходила в испанском городе Валенсии, обсуждались перспективы использования альтернативных источников энергии. Эксперты отметили, что для обеспечения электроэнергии такой страны, как Германия, требуется около 5000 квадратных километров солнечных панелей. В настоящий момент во всем мире существует только 40 квадратных километров панелей. По данным компании PricewaterhouseCoopers, в 2007 году мировой оборот рынка электронных книг составил 1 миллиард 300 миллионов долларов, то есть около 1% от всего книжного рынка. Некоторый рост спроса на электронные книги в 2008 году связан с появлением устройства Kindle компании Amazon. Оно имеет размер стандартного покетбука, и текст на экране можно читать даже при ярком солнечном свете. Кроме того, любую книгу с портала Amazon можно загрузить на устройство за 10 долларов.
Сегодня пройдет первый запуск Большого адронного коллайдера в Европейском центре ядерных исследований в Женеве. Тестовый пучок протонов будет проведен по всему кольцу коллайдера. Мощность пучка составит цифру, которая не укладывается в человеческом разуме, но в любом случае она будет в 30 раз меньше проектной мощности ускорителя. И официальное открытие коллайдера при этом намечено на 21 октября. С подробностями Владимир Губайловский.
Проект этого уникального научного инструмента был одобрен в 1994 году. Строительство установки началось в 2001. Коллайдер представляет собой кольцо на глубине около 100 метров. Длина кольца составляет 27 километров. Причем 22 километра кольца окружены мощными сверхпроводящими магнитами, которые своим полем удерживают пучок тяжелых частиц. Работают эти магниты при температуре минус 271 градус по Цельсию, то есть близко к абсолютному нулю. Устройство по своему типу является коллайдером, то есть ускорителем на встречных пучках. Любой ускоритель может разгонять частицы и посылать их в мишень. Но ясно, что если столкнуть два пучка, энергия столкновения будет в два раза больше. Большой адронный коллайдер будет разгонять адроны, то есть тяжелые частицы. Планируется, что это будут протоны и ядра свинца. Энергия столкновения будет на порядок больше, чем у существующих сегодня ускорителей, в частности, у мощнейшего американского Теватрона в лаборатории Ферми. В августе был проведен тест, в котором протоны были введены в кольцо и прошли по нему 3 километра, а затем были направлены в мишень. Все прошло благополучно. Кроме самого ускорителя, создана уникальная компьютерная сеть Computing Grid, которая будет запущена 3 октября. Запуск коллайдера еще 10 лет назад был бы почти бесполезен, поскольку объем порождаемой информации составляет 27 терабайт ежедневно, и не очень ясно было бы, что с ней делать. Сегодня эта информация будет сначала поступать в суперкомпьютерный дата-центр, откуда она будет передаваться 10 узлам первого уровня, разбросанным по разным странам мира. Скорость передачи данных составит 10 гигабит в секунду. Узлы первого уровня будут передавать информацию 150 научным институтам. Таким образом, в анализе результатов эксперимента примут участие очень многие ученые. Стоимость строительства коллайдера и запуска его в эксплуатацию по сегодняшней оценке не превысит 10 миллиардов долларов. Много это или мало? Одна подводная лодка класса «Морской волк» военно-морских сил Соединенных Штатов стоит примерно 4,5 миллиарда долларов. Может быть и неплохо, что хотя бы часть денег человечество потратит не на войну, а на поиск истины.
Это был рассказ Владимира Губайловского о запуске Большого адронного коллайдера, который сегодня состоится в Европейском центре ядерных исследований в Женеве. Хочу напомнить, что 21 октября официальное открытие коллайдера. 8 часов 45 минут в Москве. Коротко о новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Объем добычи нефти странами-членами ОПЕК в ближайшее время не будет изменен. У Ким Чен Ира серьезные проблемы со здоровьем. Соединенные Штаты отвергли предложение России ввести международный запрет на поставки оружия Грузии. Российские профсоюзы проводят сегодня по всей стране акции протеста против роста цен на топливо. Подробнее с новостями вы можете познакомиться через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода».
Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
А сейчас вашему вниманию предлагается последний в рамках утренней программы «Время свободы» обзор прессы. Слово Валерии Шабаевой. Доброе утро.
Доброе утро. 12 октября в единый день голосования в России пройдут 6500 выборов, 5 региональных парламентских марафонов, 4 битвы за пост мэров крупных городов, сотни местных референдумов и тысячи менее заметных баталий за потертые кресла депутатов и глав сельских и городских поселений, пишет газета «Известия». В выборах в региональные парламенты принят участие ровно половина зарегистрированных в России партий – 7. Из них ни одной правой из-за проблем с подписями. А лидером по числу допущенных к марафону партий стала Чечня, где наряду с парламентской четверкой за голоса избирателей поборются «Патриоты России», «Партия мира и согласия» Сажева Малатовой, а также «Народный союз» Сергея Бабурина. И вот на этих октябрьских выборах в России впервые опробуют систему электронного опроса избирателей, отмечает газета «Известия». Еще газета «Известия» пишет о том, что в Москве планируется расширенное подземное строительство. Цитата. «Транспортные потоки и паркинги уйдут под землю. Наземное пространство будет отдано людям для передвижения на экологически чистом транспорте, а не на громоздких джипах и лимузинах. Москвичи станут спокойными, счастливыми, тем самым менее агрессивными». Это не строки из утопического романа, а цитата из доклада ректора Московского строительного госуниверситета Валерия Теличенко на вчерашнем заседании городского правительства, посвященного программе подготовки к освоению подземного пространства столицы на 3 ближайших года. Собственно, с тем, что без подземных строек мегаполису, давно задыхающемуся в рамках своих границ, не обойтись, согласны практически все, диктует и здравый смысл, и мировой опыт. Но вот куда и как копать, вопрошает газета «Известия». При том, что фактически незаконно и то, что уже выкопано, и то, что копается сейчас. Ведь в стране до сих пор не разработан городской закон о недрах, на основании которого, как диктует федеральное законодательство, их и надо вести. А также, отмечает «Известия», выставлять на конкурсы. Более того, до сих пор не готова карта геологических рисков Москвы, разрабатываемая по заказу мэрии Институтом геологоэкологии Российской академии наук. А значит, велики риски зарыться куда-то не туда. Новое «Известие». Пишут о том, что на прошлой неделе стало известно о закрытии одного из популярных молодежных журналов, который издавался в России почти 10 лет. Это журнал «Молоток». Аналитики считают, что это только начало вполне закономерного процесса, напрямую связанного с экономикой. Из-за экономического кризиса россияне вслед за гражданами Европы и Америки будут меньше потреблять и больше экономить. И в результате разлюбят глянец. Зато начнут с интересом читать экономическую прессу и политическую аналитику. Ну и еще одна новость. Речь идет о прогнозе погоды, но не на ближайшие дни, а на ближайший сезон. И в связи с этим о перспективах отопительного сезона. Так вот, синоптики прогнозируют, что в этом году зима в России будет более снежной и более холодной, чем прошлая зима. На этом фоне, как пишут опять же новые «Известия», практически апокалиптически выглядят данные Ростехнадзора о том, что 70% котельных установок в стране требуют срочной замены или модернизации. При этом в России началась массовая закупка контрафактного оборудования. Нелицензионные котлы стоят в 2 раза дешевле, однако никаких гарантий на них нету. Поэтому предсказать, как долго они проработают, просто невозможно. Роспотребнадзор ужесточает правила контроля над оборудованием котельных, но неизвестно, будут ли их соблюдать местные муниципалитеты. Вот такая перспектива.
Да, веселенькая перспектива. Спасибо большое. Валерия Шабаева знакомила в течение всей утренней программы «Время свободы» нас с обзором сегодняшней российской прессы. 8:50 показывают часы в студии. Давайте вновь отправимся за океан и вновь послушаем, что же приготовили нам коллеги из Нью-Йорка и Вашингтона. Сколько стоит самая дорогая квартира в Нью-Йорке, узнаем мы сейчас. И узнаем, к тому же, почему от нее отказался сенатор российский заметьте, сенатор Андрей Вавилов. Но, впрочем, это не единственная тема программы «Америка сегодня».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о том, почему российский сенатор решил не покупать 50-миллионную квартиру в Нью-Йорке. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Соединенные Штаты помогут Грузии восстановить и укрепить ее вооруженные силы, заявил во вторник на специальных слушаниях в Конгрессе заместитель министра обороны США Эрик Эдлман. На нынешней неделе в Тбилиси отправится группа специалистов Пентагона, которые должны оценить, в чем, по словам Эдлмана, состоят законные нужды Грузии. Грузия, как и любая суверенная страна, должна иметь возможность защитить себя и предотвратить агрессию, заявил заместитель министра обороны США. Стратегия Белого дома, по словам представителя администрации, преследует две цели – поддержать Грузию и не позволить России разделить Европу. Сенатор Хиллари Клинтон, выступая на слушаниях, поставила под вопрос решение администрации Буша заблокировать договор о сотрудничестве с Россией в области атомной энергии, заявив, что договор в американских интересах и попытки изолировать Москву вряд ли разумны. Сенсационная популярность Сары Пейлин, предложенной Джоном Маккейном, вице-президентом, меньше двух недель назад, подтверждена не только социологами, но и рынком. Американская компания Hero Builders начала выпуск куклы Сара Пейлин в двух вариантах – Сара Пейлин – руководитель и Сара Пейлин – супервумен. Первая версия стоит $28, вторая – на $2 больше, не исключено из-за стоимости пластика, ушедшего на создание приталенного широко развивающегося плаща. Авторы куклы создали жизнеутверждающий имидж Сары Пейлин, тщательно воспроизведя ее ретро-прическу и ретро-очки, ставшие, кстати, последним криком моды. Товар явно предназначен для ее многочисленных поклонников, а их, судя по опросам, большинство американцев. Город Сан-Антонио обнародовал во вторник план создания первого в стране завода по переработке человеческих экскрементов в топливо, точнее, в природный газ. В год город производит 140 тысяч тонн того, что в официальных бумагах называют биоматериалами. На новом производстве из органических отходов будет выделяться газ метан, на котором будут работать электростанции. Прежние подобные эксперименты проводились в ограниченных масштабах. Город намерен перерабатывать 90% того, что спускается в унитазы. Очищенная жидкость пойдет на орошение. Все остальное после переработки превратится в компост и природный газ. Американский рынок недвижимости испытал очередное потрясение, причем на этот раз оно коснулось одного из последних несокрушимых островков – Манхэттена. Шумно рекламировавшаяся в мае сделка о покупке самой дорогой нью-йоркской квартиры не состоится. Покупатель, собиравшийся выложить больше 50 миллионов за квартиру с видом на Центральный парк, подал в суд на продавцов, требуя вернуть задаток и выплатить неустойку. Этот покупатель – российский сенатор Андрей Вавилов. С подробностями Владимир Морозов.
В суд Нью-Йорка обратился российский финансист Андрей Вавилов. Он требует взыскать с владельцев отеля «Плаза» компании L&Ed Properties 10 миллионов долларов. Такой задаток Вавилов уплатил за квартиру, за которую он согласился выложить 53,5 миллиона. Еще 20 миллионов он хочет получить за моральный ущерб, который якобы нанесли ему продавцы. Самая дорогая в Нью-Йорке квартира находится в центре Манхэттена в здании «Отель Плаза», которое в свое время прославили Скотт Фицджеральд и Нил Саймон. Российский финансист увидел ее на рекламном ролике и решил купить, что называется, не глядя. Как часто люди покупают такие дорогие квартиры, не побывав в них? Я задал этот вопрос сотрудникам Appraisal Institute, который занимается оценкой недвижимости. Интерес к сделке был столь велик, что у телефона собрались сразу три эксперта. Они включили спикерфон, и качество звука получилось неважное. За коллег отвечает Джон Финни. Мы никогда прежде не слышали, чтобы человек платил такую сумму за недвижимость, которую он не видел. Видимо, деньги означают для этого человека нечто другое, чем для нас с вами. Позже Андрей Вавилов отказался от покупки. Ему не понравились решеточки, сквозь которые вода уходит из ванных комнат. Он заявил, что квартира похожа на чердак. Низкие потолки, маленькие окна. Но владельцы говорят, что Вавилову высылали план квартиры, где все размеры были точно указаны. Интересно, а много ли в Нью-Йорке таких чердаков по 50 миллионов за штуку? На продажу выставлены две квартиры в доме номер 15 по улице Центральный парк Запад. Но неизвестно, удастся ли владельцам получить цену, которую они просят – 40 и 50 миллионов. Как может дальше развиваться это дело? Обычная практика в подобных случаях такова. Если покупатель отказывается от сделки, то продавец задаток не возвращает, а квартиру продает другому покупателю. Может быть, после сообщения печати об этом скандале квартиру отдадут уже не за 50 миллионов долларов, а дешевле. Я думаю, что владельцы выиграют процесс. С этим не согласен нью-йоркский адвокат покупателя Дэвид Шарф. Он сообщил мне по телефону, что после продажи квартиры и до приема ее покупателям там произвели перестройку. Это было сделано по требованию комиссии по охране памятников архитектуры. В ходе перестройки, сказал адвокат, были уменьшены окна и понижены потолки. В итоге моего клиента обманули. Но это еще предстоит доказать.
Можно сказать наверняка, что истец и ответчик долго будут выяснять отношения в суде. Но очевидно, что сочтены дни существования параллельного мира, оторванного от реальности, в котором пределом цен на недвижимость было только воображение продавца. Если даже русские покупатели, которых так любит Дональд Трамп, продавший в мае свою усадьбу в Палм-Бич за небывалые 100 миллионов Дмитрию Рыболовлеву, начали считать деньги. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Всего доброго.
А вот мы и выяснили таким образом, сколько может стоить квартира в Нью-Йорке, самая дорогая квартира. Ну, наверное, это, конечно, дорогая недвижимость, но в Москве можно найти, ну, почти за такие деньги любую квартиру. А между тем, официальный курс рубля, хочу напомнить, установленный Центробанком на 10 сентября, составляет 25 рублей и 58 копеек за 1 доллар США, а также 36 рублей и 9 копеек за 1 евро. К этому часу, ну, пока еще, евро стоит 1 доллар и 41 цент. Но ситуация меняется, разумеется, с каждой секундой, но вы, продолжая слушать Радио Свобода, будете в курсе всех изменений не только в политической, но и экономической жизни в мире. Кстати, вопрос сегодняшнего часа тоже был в некотором роде связан с экономикой. Вопрос был так сформулирован. Сколько вы готовы платить за литр бензина? Ну, разумеется, мы предполагали, что далеко не все из вас являются счастливыми обладателями автомобилей, и поэтому могут даже просто не представлять, сколько стоит на заправках литр топлива. Но в любом случае стоимость бензина, она напрямую влияет на нашу покупательную способность. Этим обусловлена стоимость и хлеба, и молока, и прочих продуктов, которые перевозятся, ну, допустим, от места производства до магазина на автомобиль. Ну, буквально пару ваших сообщений, ответов. Я не готов, я вынужден платить столько, сколько запросят родные госолигархи, не привыкшие считаться собственным народом и со временем. Владимир Красносолнышко. Столько же, сколько платят за бензин в нефтедобывающих, но не жульнических странах, считает Аникин.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9760, 12005 и 17560.